сосудистый компонент в патогенезе неврологических осложнений остеохондроза позвоночника. В настоящее время установлена важная роль сосудистой системы в патогенезе неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. Формирование радикулопатии происходит за счет компрессии корешковых вен и эпидуральных венозных сплетений с развитием локального асептического эпидурита и венозного стаза на уровне причинного диска. Серийная веноспондилография позволила выявить замедление кровотока в венозных сосудах, особенно во внутрипозвоночных сплетениях, обусловленные грыжами дисков, рубцово-спаечным процессом. Нарушение венозного оттока от сегментов и корешков спинного мозга венозных сплетений позвоночника приводит к венозному застою с нарушением транскапиллярного обмена в позвоночном канале. Развивается внутриканальная гипертензия с повышением венозного давления в позвоночном канале и позвонках в 1,5-2 раза и расширением вен внутренних позвоночных сплетений. Нормальные значения внутрикостного давления в позвоночнике, которые практически соответствуют значениям венозного давления в сплетениях позвоночника, отмечаются в пределах 70-110 мм водного столба. Нарушение венозного оттока из сплетений позвоночного канала сопровождается рефлекторным сужением артерий, что предотвращает резкое повышение венозного давления. Однако при этом уменьшается количество протекающей к спинному мозгу крови и создаются условия для возникновения гипоксии. В результате страдает функция спинного мозга и его корешков. К тому же, поскольку отток воды из отечной жидкости осуществляется по венам, а белков, выходящих в отечную жидкость во время асептического воспаления и венозного застоя по лимфатическим сосудам, при исследовании ликвора у пациентов с грыжами выявлено повышение количества белка примерно в 10 раз. Сдавление, закупорка этих сосудов вызывают образование лимфатического отека с фибробластной организацией. Фибробласты образуют преколлагеновые, коллагеновые, эластические волокна и аморфное межклеточное вещество. Длительно существующий флебопатический и лимфатический отек приводит к развитию рубцово-спаечного процесса – фиброза. По-видимому, аналогичный процесс происходит и при обострении остеохондроза. Подтверждением этому служит факт выявления у пациентов с грыжами во время оперативных вмешательств на позвоночном канале по данным МРТ, ультрасонографии и рентгеноконтрастных исследований рубцово-спаечного процесса эпидурального и субарахноидального пространств. Таким образом, в патогенезе неврологических проявлений грыжи межпозвонкового диска и остеохондроза позвоночника важную роль играет сосудистая система и, в частности, такие ее составляющие, как венозная и лимфатическая системы. А для достижения регресса, а затем и ремиссии неврологических проявлений грыжи или секвестра межпозвонкового диска, необходимо устранить венозно-лимфатический стаз в позвоночном канале на уровне причинного диска, восстановить циркуляцию крови и отток лимфы в поврежденном отделе позвоночника. Немаловажную роль в патогенезе дискогенной патологии имеет и нарушение функционирования мышечно-венозной помпы по аналогии с мышечно-венозной помпой нижних конечностей, обеспечивающий венозный возврат из нижней конечности к сердцу. При движениях с функциональными деформациями позвоночника дуральный мешок натягивается и смещается к вогнутой стороне позвоночного канала. Это вызывает чередующееся сдавление венозных и лимфатических сосудов с вогнутой стороны позвоночного канала, а с выпуклой их компенсаторное расширение. Одновременно с этим снаружи позвоночника происходят чередующиеся динамические сокращения и расслабления околопозвоночной мускулатуры. Это вызывает чередующиеся сдавление венозных и лимфатических сосудов снаружи позвоночника. Таким образом, условно возможно разделение позвоночника с чередующейся функциональной деформацией на две части – внутреннюю, где в позвоночном канале происходит натяжение и чередующееся функциональное смещение пульсирующего дурального мешка от центра к вогнутой стороне деформации позвоночного канала и обратно, и внешнюю, где вокруг позвоночника происходит чередующееся растяжение и сокращение околопозвоночной мускулатуры. В обеих частях происходит чередующееся растяжение и сдавление венозных и лимфатических сосудов. Растяжение сосудов помогает их заполнению венозной кровью и лимфой, оттекающим от структур позвоночника за счет люфтационного механизма. А сдавление сосудов помогает возврату венозной крови и оттоку лимфы к сердцу за счет пропульсивного механизма. Таким образом, в позвоночном канале функционирует дуральный компонент помпы, а вокруг позвоночника – мышечный. Движение пульсирующего дурального мешка в позвоночном канале и динамические сокращения околопозвоночных мышц снаружи позвоночника при движениях позвоночного столба выполняют функцию периферического венозно-лимфатического насоса – помпы, который проталкивает венозную кровь и лимфу от позвоночного столба к сердцу. При этом происходит снижение давления в венозной и лимфатической системах позвоночника. Предполагаемая структурно-функциональная организация названа дурально-мышечно-венозно-лимфатической помпой позвоночника, функцией которой – является обеспечение равновесия между усиленным притоком артериальной крови к структурам позвоночника, мышцам, связкам, позвонкам, спинному мозгу, корешкам, спинномозговых нервов, ликвора к спинному мозгу и возвратом венозной крови, оттоком лимфы от них к сердцу при движениях с функциональными деформациями позвоночника. Эта помпа самостоятельно функционирует у человека при ходьбе в вертикальном положении. У пациентов с грыжей и протрузией межпозвонкового диска в стадии обострения работа помпы блокируется. Грыжа и воспалительный отек ткани эпидурального пространства блокируют дуральный мешок и вызывают длительное сдавление венозных и лимфатических сосудов в позвоночном канале на уровне поражения. Рефлекторный стойкий спазм околопозвоночных мышц блокирует движение позвоночного столба и вызывает длительное сдавление венозных и лимфатических сосудов снаружи позвоночника. Чтобы восстановить работу помпы позвоночника и, соответственно, возврат венозной крови и отток лимфы из позвоночного канала и от позвоночного столба к сердцу, необходимо устранить мышечный спазм и снова научить в кавычках позвоночный столб выполнять движения с функциональными изгибами. Эту задачу решают приемы мануальной терапии. В позвоночном канале устраняется венозно-лимфатический стаз, отек ткани эпидуральной клетчатки и корешка спинномозгового нерва. Снижается венозное и лимфатическое давление. Восстанавливается приток артериальной крови. Наиболее эффективным средством лучевой визуализации патологии сосудистого обмена как в клинике, так и в эксперименте является контрастированное МРТ, выявляющее повышение проницаемости гистогематического эндотелиального барьера и нарушение транскапиллярного обмена жидкости, в том числе вследствие повреждений структур диска, связочного аппарата и клетчатки позвоночного канала. Однако визуализационные исследования картины контрастированной МРТ при обострении остеохондроза, в том числе при грыже межпозвонкового диска, в литературе практически не представлены и ограничены описаниями клинических случаев. Наиболее детально изучили картину контрастированной МРТ и ее взаимоотношения с клинико-неврологическими данными. Провели Свищенко и соавтором 2013 год. Результаты их исследование позволяет сделать вывод о целесообразности контрастирования при МРТ позвоночника у пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями различной тяжести, от начального поражения межпозвонкового диска до выраженного спондилеза, поскольку обострение указанной патологии в отношении МРТ имеет прямое выражение в виде усиленного накопления контраста парамагнетика в области поврежденных структур межпозвонкового диска, задней продольной связки или эпидуральной клетчатки. Это позволит выявлять преимущественную локализацию заболевания в поясничном отделе позвоночника и доказывать ее корреляцию с клиническими проявлениями, а также оценивать эффективность консервативной терапии, но не хирургической дискэктомии, поскольку при исследовании больных с послеоперационными изменениями после хирургического удаления грыж дисков контрастирование используется давно и широко. Тем не менее, в настоящее время контрастирование при дегенеративной и воспалительной патологии позвоночника не считается необходимым и даже целесообразным, так как комплекс основных патологических изменений, по которому осуществляется стадирование болезни и планирование планируется консервативная или хирургическая тактика, хорошо виден на МРТ-томографии. Уже при неконтрастированном исследовании в Т1 взвешенном и особенно Т2 взвешенном режиме. И к тому же отсутствуют статистически обоснованные данные для расчетов диагностических показателей контрастированной МРТ. Однако в любом случае уже теперь обоснованно считать парамагнитное контрастирование полезным дополнением к рутинной методике МРТ-томографии при остеохондрозе, заслуживающей массового практического испытания и дальнейшего пристального исследования. Thank you.